Читаем из послания апостола Павла к евреям, 8 глава, 1 и 2 стиха, и 9 глава, с 24 по 26 стихи. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействитель святилища, и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. Аминь». Сегодняшнее наше богослужебное собрание, первое воскресенье месяца, мы совершаем заповедь Господню, причастие, говорим о том, что это святыня Господня, хлеба преломления. Оно, в общем-то, ничем не отличается от предыдущих наших богослужебных собраний каждое воскресенье месяца. Оно не отличается своей формой, своим содержанием, установленной когда-то отцами, которые основывали именно евангельское движение в России. Но оно основано на Новом Завете, о чем мы будем читать, когда будем совершать эту великую святыню. Но в этом году есть одна особенность, выражающаяся в том, что вот этот день нашего поклонения, нашего воспоминания, возвещения смерти Христовой совпал с праздниками Господними, которые Бог установил в далекой древности, когда Израиль выходил из египетского рабства. Книга Левит, 16 глава, 23 глава, книга чисел, 29 глава, повествуют нам вот об этих трех осенних праздниках, установленным Богом. И вот эта мысль, отраженная в этих книгах, там так и сказано: «праздники Господни». Насколько мы сегодня проникнуты вот этим, этой истиной праздников Господних, зависит от каждого из нас. Некоторые из нас приходят в Дом Божий только тогда, когда мы говорим «большие праздники» – Рождество, Пасха, праздник жатвы. Но когда мы читаем послание к Ефесянам, 2 глава, с 10 стиха, мы вдруг открываем для себя, что жертва нашего Господа Иисуса Христа сняла ту стену или ту преграду, которая стояла между нами и первенцем Божиим, Израилем. И вот если читать это, с этого стиха 2 главы послания к Ефесской церкви до конца главы, то можно понять, что не только разрушена стена, но мы стали одно целое в духе. Те обетования, которые Бог дал своему первенцу, они стали нашими обетованиями. Мы теперь тоже дети Божии по вере. И Павел Галатам ясно объясняет нам, в чем суть. Мы дети Авраама, дети Божии. И совершая молитву «Отче наш», может быть, не всегда мы задумаемся о том, что начинаем эту молитву говорить «Отче наш», то есть «Отец мой». Послание Галатам Павел подчеркивает «Авва Отче», то есть «Отец родной». И все то, что принадлежит Израилю в лице обетований, принадлежит и церкви. И мы знаем с вами, что мы привитая маслина, то есть мы дикая маслина, привитая к живой маслине. И корень, он жив. Нам трудно понять сегодня, возвращаясь к истории, как такое могло произойти, что Петр I взял на себя такую миссию, отменил все эти празднества, которые касались именно вот этих праздников Господних, и переименовали их, и назначили другие дни. В этом есть определенный духовный смысл, братья и сестры. И вот мы сегодня, совершая эту великую святыню, мы иногда молимся сами и говорим даже вслух в молитвенных собраниях: «Господи, очисти меня». То есть для нас сегодня это не только воспоминание возвещения смерти Христовой на Голгофском кресте, но это вот тот путь, который мы проходим, подходя к Голгофскому кресту, испытывая самих себя и прося у Господа милости. «Прости», — говорим, «Отец Небесный». Иоанн подчеркивает и говорит: «Все мы много согрешаем, но есть одна особая такая духовная черта, мы часто останавливаем на ней свое внутреннее внимание в том, что рожденный свыше, вступивший завет с Господом через святое водное крещение, становясь Детем Божиим, освобождается от закона греха и смерти. Оставаясь во плоти, мы освобождаемся от закона греха и смерти». Павел подчеркивает эту истину в 8 главе, 2 стих послания к римлянам. Мы освобождаемся, но мы не освобождены от искушений, от того состояния природы нашей ветхой, находясь во плоти. И наша духовная жизнь, она сопряжена вплоть до нашего отшествия через смерть или через восхищение в этой духовной брани. Мы или подтверждаем закон жизни, или мы отступаем от этого закона. Вот почему Павел и подчеркивает в 11 главе с 30 стиха 1 Коринфянам, говоря, что «и многие из вас больны, и немало умирает». Причина в этом. Где-то мы дали слабинку нашему духовному человеку, дали место дьявола и поддались на его уловку, уйдя от благодати. Или в какой-то степени, если так сказать, внутренне отказываясь от благодати. Опять обращая внимание на свою ветхую природу, но она умерла на Голгофе. 6 глава к Римлянам, Павел ясно подчеркивает эту истину. Она умерла вместе со Христом. И мы можем только принять эту истину верою, не ощущая на себе порой то состояние свободы от закона греха и смерти. Потому что смерть ежедневно ходит за нами по пятам. Поэтому сегодня, когда мы, новозаветные церкви, отмечаем это не библейское только событие, нет, нет, это святыня, мы говорим, Павел подчеркивает об этом в послании к евреям. Мы сегодня возвещаем смерть Господню, мы проходим вот этим путем внутреннего сокрушения, подходя, чтобы вновь приобрести эту жизнь в Боге. И Павел подчеркивает и говорит нам: главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействитель святилища и скинии истины, который воздвиг Господь, а не человек. Если вникнуть в смысл всех праздников Господних, а их 7 или 8 в Ветхом Завете они отражены, то именно они имеют пророческую сторону, и когда-то мы рассуждали о значении этих праздников. Так вот, мы именно живем сегодня, вот в этот данный период нашего конца сентября и начала октября, когда в Израиле отмечают эти осенние праздники. В прошлое воскресенье мы отмечали праздник жатвы, а в Израиле был праздник труб. По всему Израилю звучал трубный зов. Это не прошлая память о прошлом, или не только установление Господне, но читая Священное Писание, книгу Откровения, мы обнаруживаем, что звук трубы имеет колоссальное значение для нас, как для детей Божьих. Потому что именно после знамения Христа будет период 7 труб, и при 7-й трубе церковь восхитится от земли. И 6 труб, они повествуют нам о судах Божьих. Этот трубный звук, который был на протяжении всего вот этого времени с 25 сентября по 27 включительно, в Израиле звучал трубный звук. Не знаю, братья и сестры, обращаете ли вы внимание, но когда вы входите в Дом Божий, нас благословляет Православная Церковь своим колокольным звоном. У нас этого нет, мы не придаем этому значения. В этом есть некий символ, и не более того, но вместе с тем, почему-то евреи отмечают 5873 год от сотворения мира. А мы говорим в нашем григорианском календаре 2022 год, сентябрь, еще 4 месяца и закончится этот год. Но трубный звук – это провозглашение Царства Божия над всем миром. Царство Божие над всем миром. 5 октября будет празднование, у них там День Очищения, День Искупления, праздник Йом-Кипур, который подводит именно вот к тому, чтобы очиститься. Мы с вами это сделаем сегодня. Да, мы очищены однажды, но мы нуждаемся вот в этом состоянии, чтобы Дух Святой подвел нас вот к этому осознанию нашей ветхости и нашей принадлежности к новой жизни. А с 9 по 16 октября будет проходить однонедельный праздник Кущи. Время праздника жатвы, осенних плодов. Мы отметили это прошлое воскресенье. Вы знаете, в этом нет символа, в этом есть установление Божие, но Новый Завет говорит, кто соблюдает, хорошо соблюдает, кто не соблюдает, пусть не соблюдает. Это тень будущего. Именно мы сегодня, прикасаясь и участвуя в этой великой святыне, тоже говорим о тени будущего, что мы сегодня, верою принимая обетование Божие, являясь Его детьми, мы тень будущего, потому что мы еще здесь, мы еще не вошли, мы идем. Вплоть до разрушения второго храма вот эти три основные осенние праздники приносились жертвы всесожжения, хлебного приношения, как приятное благоухание Господу. Вы знаете, если так вдуматься, Богу нужны были эти жертвы. И там написано, не раз сказано, вот в этих особенно пятикнижии, что это жертва всесожжения, хлебного приношения, как приятное благоухание. Нам трудно сегодня понять, насколько Богу нужно было это, чтобы отразить эту истину о благоухании вот этого запаха приносимых жертв. И вот в эти осенние праздники до второго периода второго храма приносилась еще жертва за грех. Когда вчера, размышляя вот об этом, я решил подсчитать, сколько жертв было приносимо вот на протяжении этих 18 дней 7 месяца, когда начинаются праздноваться эти праздники. 73 тельца, 17 овец, 119 агнцев, то есть ягненков, и 9 козлов. Всего 218. То есть нужно было на протяжении вот этого периода 18 дней праздников принести 218 животных. И почему-то козел завершающий был жертвой. Да, была жертва благоприятного благоухания, но козел был, так и написано, жертву за грех. То есть при всем том, что мы вкусили через Адама и Еву, что значит добро и зло. Мы понимаем свое отчасти, природу свою ветхую. И нам хочется угодить Богу. Авель, когда приносил жертву, он принес, чтобы вот через эту жертву воздать славу Божию. И мы знаем, что его жертва была принята, а жертва Каина была отвергнута. В этом есть определенный духовный смысл. И вот интересно, что в книге чисел, 29 глава, 39 стих, вместе с приносимыми этими жертвами Господь говорит, «Приносите это Господу в праздники ваши, сверхприносимых вами по обету или усердию всесожжений ваших и хлебных приношений ваших и возлияний ваших и мирных жертв ваших». То есть не только вот эти 218, но то, что еще было на сердце. желание принести Богу жертву всесожжения или, возможно, жертву за грех. Кто-то может быть из нас сегодня сказать, ведь это же было тогда, вообще нам оно нужно. Нужно, братья и сестры, нужно. Мы живем во время благодати, но иногда мы сталкиваемся с тем, что мы пренебрегаем этой благодатью. И это наша опасность духовная. Но давайте только проникнемся мыслью, какое количество невинных животных было приносимо именно от нас и за нас. Потому что Господня земля и все, что наполняет ее. Я не знаю, я мечтаю. Когда я приду в вечность, дай Господь остаться верным Ему, спросить Господа Иисуса, а вот эти жертвы, да, они говорили о Тебе, они возвещали Твой будущий приход, но насколько это являлось вот этим благоприятным благоуханием? В чем суть? Не понимаю, но это было. Поэтому каждый раз, когда мы приходим сюда, в этот день возвещения смерти Господа Иисуса Христа, с чем мы приходим? С козлом, который должен был принестись в жертву за грех? То есть в осознании только греха? Или в нашем внутреннем человеке есть, как мы слышали от брата Владимира Борисовича, вот это чувствование благодарности? Это прежде всего, а все остальное – это уже потом. То есть Богу нужна хвала, а потом осмысление и осознание, что мы грешники, омыты Его драгоценной кровью. Поэтому Павел и писал в послании к евреям в 9 главе, говоря так, «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Она есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенными приносящего, и которые с явствами, питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес в себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, и потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. То есть все то, что было приносимо, и все то, что сегодня иудеи осуществляют, оно уже не востребовано так в глазах Божьих. Написано, что они не могли сделать человека в совести совершенным, и они были установлены до времени изменения. И вот мы живем в это время изменений. И оно заканчивается. Мы знаем, что будет построен третий храм, и мы знаем, с чем это будет связано. Но наша мысль сегодня не об этом. Все эти жертвы не могли очистить совесть приносящего. А когда мы приходим к Господу, что мы на себе испытываем? Что мы испытываем внутри в нашем человеке? Обращаете ли вы внимание, что накануне, когда собрание с заповедью Господней, какие сильные атаки сатаны на многих из нас. Не хочет он, чтобы мы участвовали в этом. Создает превозможные препоны в нашем внутреннем и внешнем даже образе жизни, чтобы только мы вот, знаете, так опять забыли закон жизни и опять ушли в прошлое. О, как чудно Господь предопределил наше с вами спасение! Как, возможно, надеялись на скорое возвращение в рай Адам и Ева, Но мы видим, что человечеству на основании Священного Писания нужно пройти 7000-ю историю, чтобы осознать всю глубину своего падения и вкусить, как благ Господь к ищущим Его. И то мы видим, нас так мало, более 7 миллиардов, а 2 миллиарда только христиан. И то ли все ли они дети Божии во всей полноте, один Господь знает. И мы знаем, что не все принимают сегодня жертву Иисуса Христа. Не принимают. И как мы должны быть благодарны Господу, что нам не надо приносить жертву ни в чем не повинных животных. Не нужно это. Потому что сам Бог принес в жертву своего единородного Сына, чтобы ты и я имели доступ к дереву жизни и получили, имели жизнь вечную. Здесь так и сказано, что Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, Он принес самого себя в жертву. Он стал за нас пред Отцом и стал ходатаем нашим. Поэтому всякий раз, когда мы согрешаем и приходим в осознание и говорим: «Отец, прости», Сын Его Иисус Христос говорит: «Я пролил за Него кровь». Это образное представление. А сатана говорит: слушай, опять твой святоша, смотри, что наделал. И для нас сегодня очень важно вновь осознать эту великую любовь Бога к каждому из нас. Осознавая свою греховность и прийти к Господу с благодарностью за Его пролитую невинную кровь, омывшую нас от грехов наших. Омывшую однажды в день нашего рождения свыше и совершающую свое удивительное действие, приносящее нам мир с Богом. Вот в чем эта огромная разница между прошлым и настоящим. И мы призваны вот в этом событии духовном помнить о праздниках Господних. Для нас сегодня это праздник прийти пред лицо Божие, поблагодарить Его за Его жертву и, принося эту жертву благоприятного или благоухания приятного, осознать свою греховную природу и не стыдиться этого. Нет, не убегать, подобно Адаму, а раскрыть свое внутреннее состояние, чтобы благодать Божия могла совершить свое действие, и мы продолжали следование за Господом и иметь мир с Ним. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействитель святилища и скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. Давайте воздадим Ему прежде всего славу. Он достоин этого. Аминь.